Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. На связи с нами Александр Абрамов, которого я неправильно представил в завершении предыдущего блока. Тема сложная, так сказать, много мыслей, поэтому сбиваешься. Зав. Лаборатории Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александр Абрамов с нами. На связи Александр Евгеньевич.
Здравствуйте. Еще раз здравствуйте.
Да, простите, пожалуйста, за ошибку. Александр Евгеньевич, ну вот говорим мы об угле, говорим о том, насколько он востребован, о высокой цене на него, ну и говорим о разморозке, например, шахт в Китае. Говорим, что Британия, так сказать, может пересмотреть свою политику, ну и ряд других стран. А вот этот переизбыток, точнее, может ли случиться некий переизбыток в какой-то момент, переизбыток производства угля? И как это скажется, в общем-то, на рынке электроэнергии и на цене на него?
Ну, мне кажется, все-таки производство угля, оно такое немножко инертное, да, здесь сложно за там, полгода создать массу новых, так сказать, мощностей. Да? И, например, вот рост объемов производства там, на 2022 год ожидается в размере там, 2,5%. То есть это, знаете, не такие темпы, что потом машину сложно будет остановить. Поэтому, мне кажется, вот избыточное производство не актуально, скорее... Ну, актуально, насколько долго вот сохранится тенденция повышенного спроса на уголь. Да? Мне кажется, что все-таки это не будет вечной тенденцией. И вот многие годы, которые мы наблюдаем сейчас, это скорее все-таки сокращение доли угля вот как энергоносителя из-за его повышенной там, влияния на отрицательное влияние на окружающую среду.
Ну да, и небезопасности добычи.
И очень опасность.
Да, да, да. Александр Евгеньевич, а вы говорите, что в перспективе, то есть в обозримой, все-таки тенденция будет по отказу, постепенному уходу от угля в той или иной степени. Мы понимаем прекрасно, что вот эти прогнозы там к 2050 году в России останется мало нефти, да, да. Вот это вот, или что-то то же самое про уголь, это, конечно, ну такое, сомнительные вещи.
Нет, про уголь такого нет, угля нам хватит на 500 лет.
Вот, на 500 лет вперед. А это в том случае, если сохранятся нынешние темпы его потребления, общемировые или общероссийские, в данном случае, в какой мы категории тоже рассуждаем, или он просто в какой-то момент станет невостребован?
Мне кажется, что речь не... Уголь, знаете, объемы производства вот на самом деле не такие высокие. Угу. Вот в России сейчас планируется там 439 миллионов тонн и в год. Производства. И ну, вот прирост на 2,5% в год считается очень большими и высокими темпами роста. Поэтому больших объемов производства угля просто не предвидится.
Просто ну и большое использование. То есть мы не можем сказать, что там к 2045 году мир откажется от угля. Ну, это я с потолка взяла дату, если что, на всякий случай.
100 специалистов. 50 ответит «да», 50 ответит «нет», потому что это чрезвычайно дискуссионный вопрос. Вот буквально на днях вот руководитель компании, управляющей компании BlackRock, такого лидера в области ответственного инвестирования, да, отказа от, так сказать, улучшения среды и так далее, написал письмо акционерам, как он видит ситуацию, и это письмо вызвало огромную критику и споры именно по вопросу о том, откажется ли мир от нефти, газа, так сказать, ну и от угля в ближайшей перспективе.
От ископаемых видов топлива, понятно.
Спасибо вам большое. Спасибо вам. Зав. Лаборатории Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александр Абрамов был с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, еще раз благодарим вас. Всего доброго. Но осталось обсудить, конечно, экологию.
Да.
Зеленая повестка, экологический вопрос.
Мы никуда от этого не денемся.
Да.
Это уже пришло, и оно будет только укрепляться в общественном и экономическом сознании.
И главное, что все это выглядит очень парадоксально. Но в тот момент, когда как бы градус вот этой эко-риторики, да, борьбе с изменением климата, собственно, вот этот вот накал растет. Чем больше охов, вздохов и паники экологической, ну, тем, посмотри, тем больше покупают уголь, потребление угля растет, цены на него растут. Ну, это парадоксально.
Это все от того, что мы не в состоянии прогнозировать. Совершенно мы как человечество. Никто не прогнозировал пандемию, извините меня, которая внесла не то, что свои коррективы, вообще все с ног на голову, да, поставила. И снова вернула и вопрос угля, и вопрос зашкаливающих цен на другие энергоносители, на те же ископаемые виды, на газ, на нефть. Нефть, он, кстати, как подорожала-то, да? Спрос на нее растет.
И газ. Все,
да, и общем, газ вообще.
Член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина с нами на прямой связи. Елена Александровна, здравствуйте.
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 Ну, не кажется ли вам парадоксальным, что вот риторика климатическая растет, экологическая повестка становится важнее и важнее, но при этом, собственно, то, от чего вчера приходилось отказываться, сегодня вновь становится востребованным?
Не, ну на самом деле нет ничего удивительного, потому что всегда экология и экономика, да, это две стороны одной медали, и одно без другого просто не может быть. Поэтому если мы говорим сейчас о вот именно климатической риторике, да, давайте посмотрим, что вот возобновляемые технологии, они сами по себе очень недешевы в производстве и окупаются только в случае очень больших государственных субсидий.
Да. Нужно вот, обладать первое. Хорошим экономическим, да, состоянием вообще, потенциалом, как стране, для того, чтобы это у себя практиковать.
А второе, на сегодняшний день нет технологий переработки уже отслуживших срок тех же ветряков, тех же солнечных батарей, потому что само производство вот этих самых возобновляемых источников, оно очень не экологичное.
Да, и уж тем более утилизация.
Естественно. Вот. А если мы говорим о букле, то, в общем-то, у этого сырья есть целый ряд преимуществ, ну, такие как и низкая цена, да, и удельная стоимость на единицу вырабатываемого топлива достаточно тоже низкая. Но, конечно, мы говорим и о том, что есть и экологическая составляющая, и нам здесь никуда не деться. Это одна из основных проблем вот, угля.
Елена Александровна, а много ли сейчас исследований и технологий направлено на то, чтобы сделать угольную промышленность максимально эко-френдли?
На самом деле очень много. И здесь я бы отметила Японию, которая здесь впереди планеты всей. Потому что у них, например, на обычных угольных станциях такого последовательного слоения технологий нет нигде в мире. У них в одном месте собрана и газификация, и котлы сверхвысокого давления. И плюс очень большой процент улавливания СО2. И, в общем-то, они уже поняли, что на сегодняшний день нельзя только апеллировать к возобновляемым источникам, потому что это всего 20% времени в году. А остальное это время дома-то надо чем-то топить. И основная задача здесь – это решить вопрос снижения выбросов. Сделать вот эту технологию и добычи, и
сжигания, да.
И сжигания вот именно более экологичны. И поэтому здесь энергетике нужен такой, я бы сказала, плавный переход ко всему зеленому, а не политические заявления о резком перескоке на вот эти возобновляемые, ну и тем более не нравоучение шведской школьницы Греты Тунберг.
Это правда, это понятно, Елена Александровна, и очень важно, так сказать, но это хорошо там в рамках Японии, наверное, об этом говорить, а если мы коснемся нашей с вами страны Российской Федерации, то здесь, собственно, мы же вот эта история там с листвяжной, которой мы все удивлялись, просто за голову хватали, что люди, работающие на вредном, очень тяжелом производстве, может быть, самым тяжелым в мире производстве, вынуждены, собственно, да, были заклеивать датчики и так далее. И это по, так сказать, наставлению руководства, скорее всего. Что говорит нам, что да плевать многие хотели на человеческие жизни, а уж чего говорить об экологии. В России-то насколько эта повестка важна?
Ну, я могу сказать, что буквально вот вчера Росприроднадзор принял решение, значит, об отзыве лицензии от сорта листвяжной, потому что там выявлено не только именно нарушение с точки зрения промбезопасности, но и с точки зрения именно объема добычи, который не соответствует лицензии. Поэтому вот отсюда вот как бы вот вся цепочка, она и привела вот к этой трагедии.
Но это единичный случай, на ваш взгляд, листвяжный? Или это все-таки, ну...
К сожалению, возможно, нет, какая-то системная история?
Это системная, я совершенно согласна с вами, да, потому что на первое место ставится получение прибыли любой ценой.
Да. Ну, собственно, а что достаточно, что нужно государству, чтобы в большей степени контролировать, регулировать эту историю? Законы или людей просто, так сказать, физически, да, которые бы занимались регулировкой?
Ну, во-первых, должны быть более жесткие санкции в отношении владельцев шаг, да, а не к тому, не к той собаке-дворника, да, которую всегда находят.
Да.
Это первое. А второе, у нас была нарушена сама система контрольно-надзорных функций. Потому что если, так сказать, в доперестроечный период у нас проверки были как плановые, не плановые, но они не согласовывались ни с прокуратурой. То есть тот же Ростехнадзор мог выехать вот завтра на эту же шахту и провести проверку. А теперь месяц на подготовку к проверке. И только по тем вопросам, которые заранее указаны, называются в чек-листе. То есть время, так скажем, подготовиться и показать вот ту самую Потемкинскую деревню.
Да. Есть ли надежда, Елена Александровна, что это изменится ситуация?
Ой, ну, надежда умирает последней, поэтому будем надеяться все-таки, что именно сейчас государство... Вот,
ну, вы так вздыхаете, что как-то это надежда.
Ну, да, будет больше все-таки уделять именно контрольно-надзорным функциям более жестким, да, а вот не таким поверхностным.
Да.
Все-таки я бы вернулась вот к той системе, так скажем, советской системе контроля.
Спасибо большое. Член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина была с нами на прямой связи. В студии работали Мария Меркулова, Алексей Тимофеев.